В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. В Москве тем временем 3 часа 4 минуты с копеечками. 120 минут сегодня волшебным образом превратились в 240. Только первые 120 минут были посвящены, ну, как бы, корням группе Move.
Британской психоделии, да, отчасти.
А другие 2 часа будут посвящены...
Американской.
Совершенно другой, да. Мы сейчас скажем несколько слов и зачитаем тут пару сообщений в благодарность Петру. Но сначала вот такое сообщение от Дальнобоя. Он пишет: что-нибудь наше поставьте, надоели эти америкашки. Как вы слушаете? Слушайте, люди из Бирмингема. Какие америкашки? В общем, нет, срочно одевайте ванник и переключайтесь на другой радиостанцию.
Америкашки сейчас будут.
Бирмингем-то есть в Америке, ведь тоже, может, нас спутал просто.
Ну, бывает, конечно.
Ну, что вы обращаете внимание? Вы как-то не любите, когда я залезаю в такие сообщения, начинаете комментировать. Ну, конечно, он все перепутал. Он перепутал радиостанцию, мне кажется, просто для начала. Еще одно, без подписи. Почему-то все такие сообщения без подписи. Удивительно бессмысленные песни звучат в эфире. Вот подскажите, что со смыслом, что нужно было заводить? Какой чемпионат мира вспоминают? Что за финал? Ну, как вы слушаете, было же сказано, что это июль 66-го года, чемпионат мира в Лондоне, который выиграли англичане. Все это было названо. Как же вы слушаете? И, наконец, благодарности. Снежана из Тамбова, низкий поклон от Валеры из Балашихи.
Спасибо.
Любовь Николаевна из Барнаула, от Ани благодарности. Я хотел сказать от себя, Петь, я вообще люблю, когда ты приходишь, мне всегда нравится, интересно бывает тебя слушать, но сегодня, мне кажется, ты сам себя превзошел просто.
Ну, я думаю, что вот я Мише хочу сказать спасибо, потому что он правильно вот меня сориентировал на выбор вот такого вот подхода, я бы сказал.
Он тебя ориентировал, а я тебя похвалил.
Да, ты похвалил его таким образом, понимаешь?
Нет, а все неправильно.
Через...
Сейчас.
Все неправильно. Сейчас.
Кого похвалить? Я должен похвалить дядю Володю.
Да.
По
собой. Кай, ну как же ты же.
Прекрасно. Дядя Володя, ты меня уважаешь, я тебя уважаю.
Да.
Мы уважаемые люди.
Мы все молодцы, конечно, да. Вот, я очень рад, что все это понравилось, потому что я тоже вот... как-то давно не погружался вот именно в эту тему, именно в барамбит, а вот в бирмингемскую эту музыку. И сейчас, когда это случилось, благодаря вот тому, что меня пригласили в замечательную совершенно передачу, я теперь похвалил передачу, вы заметили? Вот. Я массу...
Дорогая передача.
Дорогая передача, да. Я массу удовольствия получил сам, просто прослушивая эти треки. Да, действительно, вот с 2000 года же вышло, вот, нашли вот эти вот все цитаты, да, нашли...
Вот нужно было просто, чтобы Петр это сделал. Главное, что он будет продолжать.
Да, давайте да, да, да. Там еще были аутейки всякие.
Да, потому что дядя Женя, то, который дядя Женя... занял место микрофона, он справедливо намекает.
Он уже давно бьет копытом, как я говорил.
Потому что дяди Жени нету возможности продолжить вот так же, как у Петра, в таком воле.
Ну, там элевейтерс-то как бы не столь были так вот, обильны.
Дядя Женя, есть что рассказать?
Нет?
Абсолютно.
Давай, давай.
Дядя Петру, спасибо, ждем.
Эстафетная палочка переходит.
А давайте похвалим дядю Женю тогда, что ли, авансом, что дошел человек, который взялся за такую тему, как стартовый элевейтерс такой, в общем.
Давайте с нее и начнем.
В общем, сложная тема-то, по-моему.
Сложная.
Так что просим.
Третий флоу элевейтерс, был эфир про них где-то полтора месяца назад. Такая замечательная, совершенно оригинальнейшая группа из Штатов, из Техаса. Первопроходцы психоделического саунда. Вот давайте вместо лишних слов послушаем первую песню, она называется «Try to Hide». You lied about Hide to Hide, последний трек с первого альбома Psychedelic Sounds of 13 Floor Elevators. В общем, мы начинаем с того, на чем закончили прошлый эфир. Напоминаю, группа отправляется в Калифорнию. Там проводит почти полгода. Завоевывает какое-то небывалое уважение среди начинающих групп типа Grateful Dead, Jefferson Airplane. Но уезжает в самый тот момент, когда нужно было остаться. Именно поэтому у них сегодня такой статус достаточно культовый. Но в мейнстриме неизвестный. Ну вот Элеваторс возвращается к себе домой обратно в Техас, и такая складывается ситуация крупной рыбы в маленьком пруду. Они начинают думать, где им дальше выступать, потому что все вот эти вот клубы мелкие, которые были открыты в 66-м году, они начали потихоньку закрываться. А вот такой вот уже как бы известной группе с национальным уровнем известности им как бы уже не пристало играть по всяким клубам. И решили организовать такие большие площадки. Нашлись такие умельцы, которые решили арендовать эти большие площадки. Они назвались Electric Grandmother. То есть первый концерт, который Элеватор сыграли по возвращении в Остин, это был Дорис Миллер Аудиториум. 2000 человек занимало. 2000 сидячих мест. В общем, был успех небывалый, и решили группу дальше бронировать на более крупные площадки. Между тем, напоминаю, что группа была подписана на фирму International Artist, у них был с ней контракт, но она не предпринимала вообще никаких попыток раскрутки группы, потому что она боялась. Напоминаю еще раз то, что группа была под надзором полиции, и они все едва не загремели на решетку на 20 лет за наркотики буквально полгода назад. И они как бы отказываются давать какую-то рекламу группу в прессе, чтобы они давали интервью, появлялись в журналах, и отправляют их писать в студию новый сингл. Потому что они это мотивируют тем, что, ребята, может быть, это ваш сингл, может быть, вполне, может быть, и последним. И 17 января 67 года группа отправляется в Andro Studio в Хьюстон, записывает новый сингл «Levitation». Вот сингл не попадает в чарт, но International Artist оплачивает 17 рекламных аудиоджинглов на местном радио и отправляет 7 телеграмм для дистрибьюторов с пометкой «Левитация – это вирус, помогите его распространить на радио». Вот нажму на себя наглость поставить еще раз этот трек, потому что он такой достаточно знаковый, а в прошлый раз он звучал в конце передачи и как-то потерялась, мне кажется, его мощь. Давайте, чтобы как бы история была полнее, послушаем его снова. Тогда мы слушали моно-сингл-вариант, сейчас мы послушаем стерео-альбомную версию.
благодарности и Петру за предыдущий час, и Мишень тебе за то, что это продолжение у нас получилось. И Валера спрашивает, просит напомнить, на чем этот вот фирменный звук визитной карточки, на чем
это? Это обыкновенный горшок, в который дует, имитируя джазовую игру там саксофонистов, не знаю, там Чарли Паркера, например.
Все-таки глиняный или эмулированный?
Глиняный.
Глиняный.
Изначально глиняный, конечно.
И на горшке играет Томми Холл, главный философ и как бы определяющий развитие группы. Мы про нем еще поговорим еще подробно в этой передаче сегодня. Ну вот, на чем мы остановились. Группа как бы старается не попадаться на глаза полиции и избирает себе такую репетиционную точку в пригородном городке недалеко от Остина, в Кервилле. То есть у родителей гитариста Стаси Сазерланд это была ферма, и они как бы там осели, а ферма это была где-то в горах, и чтобы туда доехать, нужно было проехать там кучу каких-то ворот деревянных для скота. И самая фишка там была охотничья кабинка, которую родители Стэсси арендовали в сезон, когда надо было кого-то отстреливать. И, в общем, они из этой кабинки глядели в бинокль, не приближается ли машина с копами.
Прекрасно.
И все вовремя прятали. Вот, в общем, такое восхождение группы на региональном уровне продолжается. Следующее крупное шоу это в Сити Колизеум 10 февраля 1967 года. Для того, чтобы наполнить зал полностью, нужно было иметь уже уровень, там, не знаю, Джеймса Брауна или Айка и Тины Тернера. Но они наполнили, тем не менее. И вот пошел уже более амбициозный замах. Это 18 февраля 1967 года такая точка обратного отсчета жизни группы, потому что после этого все пошло просто наперекосяк. Во-первых, все ужасно с того, что International Artists задумали участвовать, собственно, в организации самого шоу, это лейбл группы. И они стали давать какую-то небывалую для своего уровня рекламу, чуть ли не разослали по всем пластиночным магазинам в Техасе билеты, дали концерты, дали анонсы на радио. Собралась, в общем, такая приличная толпа. Театр был еще там такой амфитеатр на 360 градусов, и сцена вращалась каждые полчаса. То есть уже вот этим музыкантам как бы было неудобно. Обычно музыканты сфокусируются на одном зрителе и как бы следят за его реакцией, а тут какое-то постоянное движение. Вот, и они, самое интересное, они наняли копов для охраны группы от других копов. То есть копы, которые были, как говорят, off-duty, то есть не свои рабочие часы, там получали $2 в час и с радостью согласились охранять элеватор. Им сказали, что в город приезжает какая-то группа чуть ли не уровня Rolling Stones, когда они позднее узнали, кого они охраняли, они были вообще в полном ярости, потому что они пытались свои рабочие часы эту группу постоянно арестовать по каждой возможности. Вот, и, в общем, еще International Artists задумывают концерт записать и выпустить его впоследствии на пластинке, как следующий альбом. Вот, и, в общем, такой прессинг на группу был достаточно серьезный, они впали в панику, и, в общем, Стаси Сазерленд, да и вообще все участники группы, они как бы напоминают, что они каждый концерт играли на кислоте, и, в общем, в этот день они явно с ней перебрали, потому что перед выходом на сцену Кроки Эриксон там подбежал в Тассисовом и сказал, я себя чувствую двухлетним мальчиком, что мне сделать. Он потом начал ползать просто по полу, задавать какие-то стоны. Его еще привел в ужас коп, полицейский, который его охранял. Просто пришел в какую-то панику. И, в общем, он чуть ли не отрубился. Срочно начали его приводить в чувство. Как-то там уже собралась приличная публика, чуть ли не там из 3000 человек там. Сейчас вас их записывать будут. В общем, они кое-как вытолкнули на сцену. В общем, и остается процитировать одного моего знакомого, что он написал про этот концерт. Если бы не запредельный объем, употребленный в тот знаменательный день кислоты, попытка наверняка бы удалась. Но в результате мы имеем запись, совершенно необходимую в коллекции каждого, кто с придыханием произносит психоделик. Настоящий неразбавленный хаос. Чуваки с трудом удерживали контроль над инструментами, а руки с невероятными усилиями пробивался через дебри словаря английского языка. Почему этот концерт издан, и, кстати, был переиздан совсем недавно, вот давайте с него послушаем песню «Reverberation», как все это звучало. Inside.
Даже прилично так вполне звучит.
Да я даже удивился.
Хочешь сказать, самую приличную вещь выбрал.
Мастерство-то, не, я не знаю, что, не про...
Да-да-да, именно не про. Не про, да. Владимир из Красноярска пишет, что он всегда был с нами, продолжает слушать. Николай Сульцев-Усиевич, я из черного списка извлек, отправив туда одного человека, обнаружил там другого вполне достойного.
Не Кирюш ли?
Зачем так жестко? Ну, Кирюша, конечно, он любит подтрунить, подшутить. Да. Мы вот. Прямо сегодня против Кирюши ополчились с Петром.
Так он начал еще, по-моему, вчера или там позавчера.
Он первый начал.
Он да, он первый начал ударил. Однозначно. В Фейсбуке там пишут всякие там... Ему обещали еще там тысячу лет назад, там, понимаешь...
Справедливость.
Продолжаем. В общем, как я говорил, такая точка перехода.
Вредный какой Петр такой.
Лилю помнит просто.
Для элеваторов. После провала концерта это вот контора Electric Grandmother, который обеспечивал им самые крупные ангажементы в Остине и в Хьюстоне, я просто разрываю с ними отношения, потому что после такого провала всенародного, как бы, и как, к тому же его еще записали, и у Elevators было счастье это, собственно, прослушать после этого. В общем, они разрывают с ними сотрудничество. Вот, и вся надежда остается вот на International Artist, который обещает им и обещает, что они вот поедут вот-вот-вот раскручивать альбом в турне по West Coast, East Coast, западному восточному побережью, в общем. Но они были, в общем, неопытными и понятия не имели, как это делать, поэтому все, что им оставалось, кормить бесконечно завтраками группу. И тут такой интересный момент. Майк Джеффрис, один из чуваков из International Artist, передает альбом Майку Джефферису, который, если вы знаете, он занимался Джимми Хендриксом. В общем, у него возникла такая инициатива отвезти Эли Уатерс в Англию вместе с Хендриксом и попытаться построить им карьеру там. Но, как говорится, International Artist с такого вольнодумствия не могла себе позволить. И, естественно, все эти попытки были загублены на корню. Как говорит барабанщик Джоунайк, да какая Англия, мы там в Техасе простаивали вообще, полностью умирали. Какая там Англия, у нас внутри группы-то черти что творилось. И, в общем, мать ударника, Джоунайка Волкана, она решает разобраться в деловой ситуации группы. Она обращается к знакомому адвокату, чтобы выяснить, куда вообще деваются заработанные деньги. International Artists не хотят, как я говорил, чтобы группа давала интервью. То есть, если начать так копать историю Элеваторс на серьезном уровне, поднимать там прессу тех лет, выясняется, что за весь период их существования они дали всего одно интервью в октябре 1967 года для всех музыкальных публикаций в США. Вот, и вместо того, чтобы отправить группу в тур по штатам, International Artists устраивает им долговременный ангажемент в клубе Living Eye аж на 15 недель. А сейчас давайте послушаем следующий трек, он называется She Lives in a Time of Her Own.
Кирюша нам написал, смотрите, вот читаю.
Так.
Такая знакомая картина. Группа играет, все хорошо, все довольны, но вдруг приходит в офис разгневанная мамаша. Я вот недавно слышала по радио песню, которую написал мой Петечка. И теперь хочу понять, сколько Петечка за эту песню получит.
Так это участники группы, собственно, ее и наняли, потому что они Петечка с этого как раз ничего не получал. Получали дядя из адвокатской конторы.
Пришлось мамочку поэтому пускать в ход.
Мамочка просто, я не сказал, она инвестировала до этого в группу достаточно приличное количество средств, купила чуть ли не там минивэн и всю аппаратуру. Поэтому она как бы хотела узнать, куда, собственно, ее вложение-то делать.
Ну и чем закончилось?
Об этом расскажу чуть попозже. Угу. Чуть ли не как раскол группы надвое перевели.
Кровь.
Будет. Так, ну, двигаемся дальше. Вот Ронни Лизерман, басист группы, он говорит, что как будто эта вот ситуация, группа не может выехать, пробиться. Вот, вся движуха-то в Сан-Франциско или в Лос-Анджелесе, а мы вот тут сидим, понимаешь, в Техасе кукуем, в провинции, в дикой. Мы топтались на месте, выступая в одном и том же клубе в течение 15 недель. Интервью бесконечно. И тогда я и ударник Джо Найк решили, что так никуда не пойдет, и в этом вообще нет никакого смысла. Поскольку мы играли $750 за ночь, когда во Флориде могли получать за то же самое 2500. И как бы, копы все равно не дают группе передохнуть. И вот она как-то приехала в случае в одну в провинцию, доставал там аппаратуру на стоянке, к ним подходит копы и говорит: ребятки, наслышано о вас, давайте выворачивайте все ваши карманы, машины. Машину сейчас перетряхнем, выворачивайте там все ваши усилители, и сейчас мы будем проводить досмотр. В общем, продержали на стоянке группу чуть ли не 3 часа. Приехали на стоянку в 7 вечера, концерт должен был начаться в 10. Когда дети из клуба смекнули, что концерт как бы... концерт не собирается начаться, они, в общем, кое-как вызвали элевейтерс, поскольку всю аппаратуру им там разобрали, то предоставили им свою собственную.
Так нашли?
Да, нашли, они отыграли концерт, но вся их там аппаратура, все эти лампы от усилителя просто валялись по всей стоянке, их собирали там несколько часов после этого.
А что-нибудь внутри-то нашли?
Нет, ничего не нашли.
Но что было дальше,
взяли мы
с вами узнаем после рекламной паузы.
Пользовались пылесосом.
В эту среду после 15 часов дневной разворот ведут Алексей Нарышкин и Алексей Соломин. Дневной разворот в среду после 15 часов.
В эту среду в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет политолог Валерий Соловей после 17 часов. В эту среду гость вечерней программы «Эй-Тим» полковник ФСБ в запасе Геннадий Гудков после 8 вечера.
Вот нету у нас культуры настоящих парламентских боев, чтобы графинами по голове, стульями, вот как в хорошем вестерне.
Да,
я человек в халате, а не в пижаме. Это большая разница. Я исследователь.
Каждую среду после 21 часа слушайте в эфире «Эхо Москвы» авторскую программу «Невзоровские среды» с публицистом Александром Невзоровым.
В рамках проекта «Эхо Москвы без купюр» в эту среду вы можете задать вопрос юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь. А в пятницу читайте ее ответы без купюр на сайте «Эхо».
Итоговая программа «Сканер» с Ольгой Бычковой совместно с агентством «Интерфакс». Слушайте по пятницам после 22 часов. Обсуждаем самые упоминаемые события и персоны за неделю по мнению агентства «Интерфакс». Программа «Сканер» по пятницам после 22 часов.
Каждое воскресенье после 23 часов слушайте программу Ольги Журавлевой «Одна» с 23 до часа ночи.
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
Возвращаемся и очень коротко все-таки, да, мы отвечаем на какие-то вопросы, и вот тут нам на сайт все-таки что-то написали люди, поэтому давайте бегом. Евгений Евтушенко, тут, значит, о нем вопрос от Фары 86. Вы знаете, я не очень, честно говоря, силен в стихах, я не очень в этом деле разбираюсь, и у меня всегда возникал вопрос, как это Маккартни мог читать его книгу «Станция Зима», то специально для Пола Маккартни ее перевели на английский, то есть у меня всегда это вызывало большие сомнения. Вот, хотя я понимаю, что, конечно, Евтушенко – это фигура у нас. Будапешт. Рад приходу Петра Кулеша в студию, но он еще, видимо, не знал, когда писал, что у нас будет.
Да, еще большая радость впереди.
И Евгений еще добавляет. Я, Дмитрий, ты слушал, готов слушать или слушал тройник Боба Дилана?
Нет, я не очень хочу слушать ни одного, пока хватит.
Вот, видите, как, а я вообще не слушаю, да. И тут вот еще интересное было сообщение от Соломона Моисеевича из Питера. Вы знаете, список исполнителей, которые вы предлагаете, мне кажется, что систему оценок для подобного списка можете только вы придумать. То есть мы по-своему, просто откровенно. А Дмитрий Дмитрий тут замечает, что раньше вы подписывались как Моисей Соломонович, а не Соломон Моисеевич. В общем, наверное, один черт, или это все-таки ваш сын?
Или отец.
Или отец. То есть кто-то из вас сын, кто-то отец, или, в общем, как-то вы совмещаете это, не знаю. Вот. Ну, нас порадовало. И Фара 86 тут прислал нам стихи, но просто нам время не позволяет.
Да. Поднимать время у здесь Жени не хочется. Очень интересно тут
все. Спасибо, жизнь. Тем не менее, спасибо.
Сейчас мне позволю себе такую наглость немного отвлечься. Это не то чтобы сайт проекта «Элеваторс», но если не сегодня, то вы это не услышите, думаю, никогда в этом эфире. В смысле, 120 минут классики рока. Это как бы проиллюстрирует полный идиотизм International Artists, такой конторы адвокатов, которые в надежде подписать каких-то следующих Битлз, подписывал в итоге каких-то просто абсолютнейших фриков и отморозков. То есть как-то Лилан Роджерс, продюсер «Элеваторс», и он отправляется с женой за покупками в торговый центр в субботу и замечает толпу, которая слушала очень необычную группу. То есть собирались там люди от старых до младых, и все как-то привлекали внимание, потому что группа эта не исполняла музыки вообще. То есть она просто издавала какой-то нойз, просто терзал там инструменты, просто никаких нот, просто это даже дроном не назвать. И, в общем, он смекнул, что вот если даже если... То есть он заметил, что люди... Плюс от этого новые посетители приходят, новых участников действия становится еще больше. Он смекнул, что если даже на это находится зритель, то это можно продать. В общем, мы говорим о группе Red Crayola.
О, это смертоносная группа, да.
Да, она состояла из студентов философского факультета Майя Томпсона, Стива Каннингема и Риты Бантельма. Основная фишка группы — это участие зрителей в их музыкальном шоу, то есть такой перформанс. Не знаю, там собирается 40 человек, там кто-то там приезжает на мотоцикле, он заводит мотор, и это, с этого начинается концерт. С этого начинает стучать, там греметь, дудеть, чем угодно. И, в общем, как-то так повезло, что International Artists решил их подписать и записать с ними сразу альбом. В то время как в Техасе было множество просто замечательных там гаражных психоделических групп, которые не удостоились не то что альбомы, там, а синглы даже. Вот. И International Artists записывает их в своей студии 1 апреля. Кстати, если вот их концерты проходили на ура в каких-то арт-тусовках, там, мероприятиях, которые, собственно, не были музыкальными, то владельцы обычных рок-клубов там просто не знали, что с ними делать, сожалели об этом. Как-то, кстати, один из зрителей, когда мы уже перебрались в Калифорнию, давать там несколько концертов в Алло-Баллом, подошел к ним на сцене, предложил им 10 баксов просто за то, чтобы они прекратили играть концерт.
И сказали, так легко не отделаетесь.
Да. Но для того, чтобы записать альбом, нужно было все-таки сочинить какие-то песни. А эти песни, они разбавлялись вот этим хаосом каким-то полным, шумовым. То есть люди там трясли пустыми бутылками из колы, там звонили в колокольчики, кто-то даже стучал крышкой от комода.
Но мотоцикл, по-моему, все-таки подогнали там.
Да. И, в общем, Рокки Эриксон, который, скучая в осени, не знал, чем заняться, принял участие, в общем, в записи нескольких треков с первого альбома. Он там подыграл на гармошке в песне War Sucks. Такое замечательное название, как гласит легенда, диджей Мари Зеки, который Битлз сопровождал в первом турне Америки, его просто уволили с работы после того, как он поставил этот трек на радио.
Так, сейчас мы проверим. Будем
Нет,
проверять?
Этот трек мы не будем ставить. Он, кстати, против протеста войны во Вьетнаме. А мы послушаем другой трек, на котором Рокки сыграл в клавишах. Он достаточно такой, я бы сказал, достаточно мелодический. Он называется «Hurricane Fighter Plane». Thank you.
Очень интересная группа, интересная запись. И спасибо Жене, что их вспомнил. Майя Томпсон вообще колоритнейший персонаж. И до сих пор под вывеской тоже Рэд Крайола, по-моему, периодически продолжает что-то такое.
Записывает каждый раз против моря.
Странное название какое-то такое. Нет?
Красный мелок.
Ну, что-то там связанное с карандашами.
Да.
Да, альбом этот вышел, вообще в музыкальных кругах тогда считался какой-то, не знаю, там, плохой шуткой. Даже не то, что плохой, даже не смеяться на ней было стыдно. Даже Рокки вот говорит, что... Вот сегодня он уже говорит, что как бы это какой-то был сложный альбом. Я его не совсем понял до конца. Но мы возвращаемся к Elevators.
Секунду, можно? Александр из Эдмонтона закрываешь глаза, пишет, и улет просто 60-й класс. Александр Владимирович из Челябинска. Мне полных, не понимаю, 62 года, что ли. Слушаю вас давно. Очень нужная передача для такого возраста, как мой. Еще лучше было бы, если такая передача выходила лет 40-45 назад.
Здорово.
Ну, мы бы рады были, но...
Что же делать?
Как-то не складывалось. Да.
При желании ее можно будет послушать в записи через 40-45 лет. И возможности, я бы так сказал.
Ну, дожить бы хотя бы еще там лет.
Я поэтому про возможности. У всех разные возможности.
Продолжаем.
Ну, при нашей медицине, я думаю, это будет скоро вполне возможно.
Для следующего проекта Рокки Эриксон, Томми Холл, они, в общем, задумывают такое что-то грандиозное создать, потому что первый альбом все-таки был записан в таком состоянии вечной спешки. То есть 2-3 дня там, то есть один там день там на запись, там 2 дня на сведение. А тут они захотели и в текстах развернуться, и как бы эффекты всякие распробовать. Но происходит конфликт между участниками группы. Главным образом между Томми Холлом, который главный такой философ и мистик группы, в группе был, он считал, что он как бы его основная идея была такая соединить все религиозные учения, которые он знал, с восточной, с западной наукой, как бы связать это с тем, что каждое вот это вот ответвление, оно ведет к расширению сознания, к повышению такого духовного уровня нас. Вот. А Стейси Сазерленд говорил, что не нужно приплетать никаких религий, и, в общем, чуть ли не это все это до драк доходило в составе группы. Вот, и тексты группы становятся намного сложнее, как бы и стиль их меняется, они полностью отказываются от кавер-версии. И Роки Эриксон, он вообще был такой рок-н-ролльщик в глубине души, как бы тексты усложнялись, и он не мог уже использовать нигде вот этот свой коронный крик, который он любил в каждой песне вставлять. И темп группы как бы замедлялся. Вот, и, как говорил Стаси Сазерленд, у меня было ощущение, что Роки заставили петь просто статью из энциклопедии. Вот, и тут еще продолжается конфликт деловых интересов в группе. Томми Холл против того, чтобы уходить с International Artist и передавать управление группы Джону Айку. Как бы адвокат этой матери Джона Айка пытается разобраться в хаотичной документации International Artist, куда все деньги уходят. И как бы становится такой ультиматум. Либо группа уходит с лейбла, а для этого нужно было убедить Томми Холла, лидера группы, что это стоит того. Потому что Томми какую-то придумал совершенно дурацкую отмазку, то, что он испробовал кислоту вместе с директором этого лейбла, и теперь они типа на одном уровне, и он их понимает. А вот если они уйдут на другой уровень лейбла, то там будут такие-то темные люди, и они вообще не поймут замысел группы. Вот, и в результате International Artist просто использует музыкантов как может. Когда адвокат начал разбирать документы, он был просто в ужасе, потому что все деньги от продажи пластинок и концертов шли в карман фирмы, которая платила за отели. Новое оборудование, оплата счетов в ресторанах, запись в студиях, и каждая такая оплата со стороны фирмы вычиталась с лишних счетов музыкантов. В результате после тура по Калифорнии должны были еще $2000 самой фирме. А International Artist в контракте просто подписала то, что она собирается делать все самое лучшее для группы. Именно так. Без всяких уточнений, каким образом и как. Давайте вот послушаем трек с этого нового, со следующего альбома. Я про него поговорю чуть попозже. Называется «Nobody to Love». We'll be right back.
Ну, прекрасный горшок, вот, по крайней мере, остается на месте. Да. Слышно, что...
Слава Богу, просто неутомимый человек. Он просто на протяжении всей вещи, он просто не устает.
Есть что-то постоянное. Я бы сказал, на протяжении всей истории группы он пока что не устает.
А потом устанет. Ну, кстати, сейчас мы уже переходим к тому, что постепенно участники группы стали уставать от своих прямых обязанностей под воздействием всяких веществ. Вот тот же адвокат Джек Маклеллан взял на себя неблагодарную роль следить за тем, чтобы музыканты появлялись вовремя на своих собственных концертах.
Как это сложно.
Потому что Томми и Рокки, они частенько могли приехать на запланированный концерт, перепутав, например, площадку. Или еще лучше, другой город.
А там какая-нибудь другая группа выступает. Они выходят.
В общем, статус их, в общем... Жалкое существование концертное можно представить тем фактом, что они, например, собрались на концерт, а транспорта у них не было, выезжать надо было там, до места концерта ехать 90 минут там, в лучшем случае. Они за 20 минут решили все-таки выехать. Решили, что машины у них нет, одолжили ее у матери Рокки. Под предлогом того, что они съездят за продуктами к ним. Когда они отыграли концерт, они обнаружили, что денег-то нет на бензин обратный. В общем, они позвонили продюсеру и выключили у него чек на $5, чтобы добраться домой. Вот. И, в общем, настолько достало промоутеров всех, потому что они наняли просто группу. Брайанс Блокс. Это просто были клоны Elevators. Когда Elevators не приезжали на концерт, они просто гасили свет на шоу, чтобы не увидели участников. И они просто шуровали сет Elevators один на один.
Вот это идея. Да. Задолго до группы «Ласковый май».
Но когда Elevators все-таки добирались, а эта группа не успевала.
Выступать действительно в разных городах.
Когда, в общем, Elevators добирались до места, а так выяснилось, что это эти чуваки уже отыграли за них, им приходилось играть два одинаковых сета. Сначала от фейка, потом от самих себя. В общем, давайте послушаем трек. Он называется «I Had to Tell You».
Это настоящие сейчас будут?
Да. Записи от тех не осталось. Не знаю, к счастью или к сожалению. But I can hear you singing in the corners of my brain. Every doubt you found me. Every sound of riot. Everything is quiet, but the song that keeps me sane. I can hear your voice echoing my voice. I can feel your strength reinforcing mine. Fear I'll lose my spirit like a drunkard's wasted wine. Don't you even think about it. I'm feeling fine.
В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. We'll be right back. часа 4 минуты ровно. Последний час сегодняшнего ночного музыкального эфира. Дядя Женя у нас главный докладчик.
Доброй ночи.
На этот час, да, мешают ему, а иногда помогают дядя Миша.
И дядя Володя.
Дядя Коля Котов за пультом по-прежнему. Номер давайте для смс-сообщений напомним. +7 985 и далее 970-45-45 или через интернет. Александр Скутузовского вот пишет, что группа, конечно, так средненькая. А вот Герман пишет, а мне, наоборот, понравилась особенно вторая часть эфира. Вот, мне кажется, что группа-то любопытная, по меньшей мере. Просто они такие безбашенные ребята.
Слишком безбашенные. Дальше безбашенность просто в геометрической прогрессии будет возрастать.
Мне кажется, это очень интересно, вообще уникально. Я мало так... даже не могу вспомнить.
Ждали. Пожалуй, аналогов
других групп
приходит. Анатолий из Благовещенской пишет, да никогда не думал, что есть такие лохи среди музыкантов. Ну как, примеров более чем достаточно. Обмануты были в свое время и Black Sabbath, и Bad Finger, и Криденс, всех, в общем...
Это не ложь среди музыкантов.
Это была обычная практика, господи, музыкальный шоу-бизнес.
Да, они нечистые на руку товарищи.
Кстати, вот по поводу денег-то, промоутеры с ними после вот таких вот закидонов, когда они концерты перестали появляться, они просто с ними разрывают с ними контракты и контакты. И чтобы им напакостить окончательно, они еще и стучат на группу в налоговую, что они якобы получают какие-то там нечеловеческие доходы. И вообще, и бедные мать и этого ударника Джона Айка пришлось ехать налоговую и объяснять, что они там чуть ли не на последних копейках перебиваются, чтобы от них отстали. И, в общем, Джон Айк и Ронни Лизерман, они как бы такие сторожилы группы, они решают, что вот такая вот деятельность, когда нельзя выехать из штата Техас, пока за тобой постоянно следит полиция, когда никаких перспектив у группы нет, они решают, в общем, уехать в Сан-Франциско и завербовать туда гитариста Стаси Сазерленда. Потому что Стаси, он был как бы Рокки — это был голос, Томми — это мозги, а Стаси Сазерленд — это душа группы. И вот если бы Стаси Сазерленд согласился бы с ними уехать в Сан-Франциско, то, может быть, Elevators бы получили какое-то дальнейшее продолжение. Но все решило, к сожалению, злой рок. Стаси Сазерленд, который был под условным наказанием после того нашумевшего дела 66-го года, находился, в общем, под наблюдением, как бы сказать, местного участкового. В общем, он попал в заварушку, когда он после какого-то пытался угомонить своего друга пьяного, который устроил какую-то бучью машину. В общем, он затащил его в свою машину, чтобы успокоить. Проезжали мимо копы и сказали: «А, вот ты, дорогой наш музыкант». И, короче, решили устроить им обыск и нашли то, что они хотели в багажнике. Немного марихуаны. И, в общем, снова ему грозило дело и тюрьма. В общем, International Artist подключается к тому, чтобы, в общем, подключает своих адвокатов, чтобы освободить музыканта. Но, в общем, вносит залог, но через несколько дней его все же арестовывают. Причем это было во время концерта в клубе Living High, так демонстративно. Вместо того, чтобы просто потихоньку применить ему ордер на арест, они посреди второй песни грубо его прорывают, выводят из клуба. В общем, в клубе начинается потасовка, там начинают полицейские кидаться бутылками. Вот, и отправляют его впоследствии. Но, в общем, каким-то чудом удается под залог снова выпустить на неопределенный срок. В общем, гитаристы, ударник и басист уходят из группы, на его место приходят новые участники: Дэнни Галинда, бас, и Дэнни Томас, ударный. Группа продолжает репетиции на ранчо родителей Стэйси, где их не может достать полиция. Томми Рокки продолжает писать новый материал, совершенно психоделический, уже какой-то на совершенно новом уровне, не то, что они делали раньше. То есть Томми обращает внимание на все, на интонации Рокки при исполнении его текстов, а также на собственные партии, вот, наверное, на своем крошке, которым он пытался имитировать построение и классическую композицию индийской музыки. И вот давайте послушаем с альбома «History VV» композицию, которая называется «Землетрясение», «Earthquake». Just like you, love to me.
Любопытно. Тоже любопытно.
Но все-таки, да, горшок остается.
Горшок просто, да, варит горшок постоянно.
Ну вот, группа продолжает репетиции на ранчо родителей Стаси Сазерленда. И, по слухам, к соседям даже обращается, соседям этих родителей, что полицейские, чтобы они просверлили дыру в заборе, чтобы им было удобнее подглядывать, чем это на самом деле занимается. В конце концов, мать Стэйси, она устала от всего этого безобразия, она просто угоняет группу с ранчо из-за их безалаберности. Последней каплей стал сгоревший электрический прибор, который они забыли вытащить из розетки, который чуть ли не спалил все ранчо. Почему они перебираются на другое ранчо, только еще более дальнее. Вот, а все это, в общем, идут репетиции к записи альбома, который, вот, в общем, считается, наверное, краеугольным камнем, наверное, психоделического рока. Мы к нему подошли, хотя мы с него уже много песен достаточно послушали. Тут 30 августа 1967 года группа приступает к записи альбома «История ВВ». Сессии к альбому шли ровно месяц, с 25 августа по 25 сентября. Группа вновь пробует писаться, как и раньше, под воздействием всяких веществ, но... В общем, из-за этого в группе конфликты, потому что Стаси хочет, чтобы группа методично записывала каждые партии отдельно, чтобы потом их изолировать, и, в общем, получилось хорошее качество звука. А Томми Холл считал, что вот этот вот дубль, прям с нуля рваный такой, вот это вот больше передает как бы мощность и настоящий посыл группы. Но им достаточно, лейбл International Artists предоставил достаточное количество времени поэкспериментировать в студии, аж целый месяц. И плюс у них появилось 8 дорожек, между прочим. Это когда Битлз еще «Сержанта на четырех» записывали. То есть вот так вот. Вот, и всякие там эффекты они испробовали. Например, в предыдущей песне, хоть это в финальный микс не попало, они достали большой лист какого-то железа и, имитируя землетрясение, у него как-то грозно так стучали то ли молотком, то ли гонгом, или гонг они притащили. В общем, почему-то это в финальный микс не вошло. Вот, и все равно вот группа, каждый участник группы как-то сам по себе, рокер, он как-то все дальше отходит как-то в свой собственный мир, он специально настраивает свою гитару так, чтобы она была в другой тональности от остальных, к чему-то выражая свое недовольствие по поводу того, что группа отходит от того вот грязного и равного звука, который он любил. Также он был недоволен, что вот он не может использовать свой крик раньше, свои эмоции, потому что Томми слишком большие на него возлагал усилия, он заставлял его выучивать вот эти свои эзотерические тексты, подчеркнутые там из всяких редких текстов там эзотерического характера. И, в общем, пока Рокки кое-как выучил предыдущий текст, Томми говорил: нет, вот подожди, надо, я вот внес изменения, короче, переписывал там два новых абзаца. В общем, тормозил эту группу все постоянно. В общем, в какой-то момент просто группа, вот эти вот, как рассказывает продюсер, они общались на каком-то вообще непонятном языке эзотерическом. И, в общем, было забавно смотреть, как столкнулся спор, что важнее в группе эмоция или вот это вот знание, которое пропагандировал Томми Холл. И просто Стаси Сазерленд, Рокки Эриксон, Томми Холл просто сцепились в драке в студии, просто, и все в гневе вышли из здания, и сессия была, в общем, оборвана.
Это фундаментальный вопрос. Разум или чувство?
Да. Рокки, в общем, вернулся через несколько дней, немного остыв, а Томми Холл вообще ушел из группы. Мы его через несколько дней отговорили. Когда он узнал, что осталось там буквально 3 дня записывать, а он не мог в таком состоянии цейтнота что-то гениальное такое придумывать. И сейчас мы, в общем, приближаемся к такой самой известной, наверное, песне «Элеваторс». Она, кстати, идет почти 8 минут. Ее, думаю, может быть, вы ее узнаете, потому что Primal Scream сделали на нее кавер. Она называется «Sleep Inside This House». В общем, самая такая сложная вещь с точки зрения текстов, она идет почти 8 минут, и давайте ее послушаем.
Yeah.
жалко. Укоротили немножко?
Чуть-чуть, на пару куплетов.
Прям шаманят они. Я вот слушаю, чем как бы больше слушаю, тем больше задаюсь вопросом. Вот такие разглядяи, вот, как бы, и вот, а играют вроде ничего, и звонят хорошие.
Ну, они профессиональные музыкантами были, на самом деле. И Стасий Садовин тут считается чуть ли не там одним из гитаристов на техасской сцене, там, не знаю, там ZZ Top, там говорят, что это там типа гитарист, который повлиял там на звук, там вообще Рокки Эриксон, там вообще чуть ли не национальный герой в Техасе. Там сейчас на него чуть ли не Foo Fighters каверы делают.
Сильно.
Да, вот.
При всем своем асоциальном поведении.
Чем микширование альбома «History of Everywhere». Это было такое незабываемое зрелище, когда я вспоминал кто-то из участников, что мы, типа, продюсер там что-то вершил, какое-то волшебство, а вот понадобилось аж 4 руки, чтобы держать ручки фейдеров во время сведения записей. Вот, и когда это все в альбом вышел, то есть там получился такой замечательный просто микс, хорошо качественно сделанный, а был отпечатан просто на самой дешевейшей пластмассе International Artist, который все себе позволил. И, в общем, этот микс потерялся просто в плохом разделении стереоканалов. Но зато они не поскупились на обложку. Если посмотреть обложку, там такое солнце изображено в каком-то золотистом таком поле. И если на оригинальном прессе винила к нему прикасаться, то к этому, к этой желтизне, то на руке оставались такое золотое тиснение.
Ух ты!
Да, и да, и даже была вложена вкладка с текстами. В качестве раскрутки они отыграли всего несколько концертов в самых захудалых местных клубах. Один раз появлялись на местной телестудии и дали вот единственное интервью журналу Mother. Вот это единственное вообще появление Elevator какой-то Contemporary Press за 66-68 год. Вот. И на концертах, в общем, случился разлад среди старых фенов, которые привыкли к такому гаражному саунду. Там хотели услышать Юрия Гатми какую-нибудь там или Глэй, а вот слушали такое вот. И концерты группы, они становятся почти полностью непредсказуемыми. Три основные проблемы – это присутствие Рокки на концерте или его отсутствие. И, например, отлынивание Стаси Сазерленда. То есть, объяснить Рокки можно было тем, что он выворачивал на концертах ручку громкости до полного уровня предела, там, и забивал всех остальных участников. То есть, Рокки начинает постепенно доставать голоса в голове, и он специально забивает их шумом. Стэйси же частенько скитался по своим друзьям, с удовольствием играл для всех на гитаре, всем своим друзьям, пока не забывал, что в это время, собственно, должен играть концерт. В общем, Elevator становится совершенно культовой группой. Ходят слухи о том, что Рокки там чуть ли не умеет левитировать, проходить через стены, заниматься там телекинезом. Вот, ну, все, в общем, двигалось к логичному концу. Дэнни Галиндо, вот новый басист, говорит: мой последний концерт с группой был в клубе Love Street в Сан-Антонио, и Рокки, кажется, задержался на целый час в гримерке. Когда он вышел, то был в полном ужасе. Он вообще вышел на сцену, тут же спрятался за усилителем, потому что он, у него уже начался зашкаливающий уровень паранойи, ему казалось, что все хотят его просто достать и отправить за решетку. И, в общем, после этого я решил, что все, я ухожу из группы, я не могу в таком состоянии больше работать. На самом деле Дэнни-то тоже был нечистый и боялся полиции, потому что предыдущие-то участники, Джо Найк и Ронни Лизаман, на предыдущей ритм-секции, который творился от группы, они на самом деле большей частью ушли из группы, потому что, собственно, было опасно с ней ассоциироваться, полиция была просто кругом, как к ней послать. В начале 1968 года группа возвращается в студию, записывает новый сингл. Ну, попытки как-то... Вместо нового сингла они записывают что-то совершенно помрачительное. Вот давайте послушаем композицию «Never Another» с альбома «Ball of the Woods».
Echoes out. You're in
как-то безумно ему сказал.
Безумно, но непонятные какие-то дудки возникли.
Ну, потом, кстати, наложили по настоянию лейбла, чтобы сделать саундгруппу по современнее.
А вот это прекрасно.
Когда вот пошла группа на Blood, Sweat & Tears, например. Тот,
а, мода, да, 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 Brass Rock. Очень интересно все это звучит. Безумие, я бы сказал, добавилось. Да, дед 199 пишет спорно. Так интересно же, когда спорно. Когда все бесспорно, неинтересно. Все очевидно. А тут
спорно, в какую сторону смотря.
Роки постепенно уходит вообще в полный отрыв, в негативном смысле, в полный отрыв, то, что он сам от этого был уже не мог. Он просто у него развивался реальной шизофрении. Обязанность появляться в нужном месте и в нужное время просто приводила его в полный ужас. И он, в конце концов, замотал себе лоб лейкопластырем. Он был уверен, что он скрывает третий глаз. И говорил, что вот то, что они, то ли пришельцы, то ли полиция, скоро заберут его. И придумал себе кучу псевдонимов.
И конспирации.
Да, и бесконтрольное развитие паранойи. Потом он сказал своей подруге, что русские скоро придут за мной. Они говорят убить мне Жаклин Кеннеди. Первого леди президента США, а ты вот на нее очень похожа. Причем говорил это таким достаточно невинным тоном, но угроза в его взгляде чувствовалась.
Да, я бы на месте подруги как-то бы осторожнее.
Интересно, да, ее реакция интересна, конечно.
Ну, в общем, они предпринимали какие-то попытки лечения, потому что в Роке было совершенно дурное окружение поклонников, которые снабжали его всеми веществами, которыми только можно, потому что это было как бы круто тусоваться с Роки Эриксоном, когда нужно было просто оградить от всего этого.
Да, но мы выясним, чем все это кончилось. Развязка уже близка, но мы выясним после рекламы.
«Гараж». Программа Сергея Слоняна. С понедельника по четверг. С 14 до 15. На радио «Эхо Москвы».
В среду в программе «Особое мнение». Со своим особым мнением выступит политолог Сергей Марков. Ведущая Ольга Журавлева. «Особое мнение» в среду после 19 часов. Быт русской и французской армии наполеоновских времен. На эту тему мы поговорим в четверг в программе «Дилетанты». У нас в гостях историк Александр Валькович, ведущий Сергей Бунтман. «Дилетанты» в четверг после 21 часа. В этот четверг эксперты программы «Кейс» Юлий Гусман и Алексей Соломин после 22 часов. Какой курс по четвергам? Почему именно по четвергам, спросите вы? Потому что есть люди, которых интересует курс исключительно в этот день.
Курс дядюшки По, как многие окрестили, курс Потапенко. Говорим всегда об экономике, о предпринимателях, создающих эту непростую вещь под названием экономика.
Авторская программа «Курс Потапенко» по четвергам после 23 часов.
Ожидается выступление такого потрясающего персонажа, как Дмитрий Быков.
Закрытый камерный Быков.
Дима Быков здесь.
Слушайте программу Дмитрия Быкова «Один» в ночь с четверга на пятницу с полуночи до 2 часов ночи.
Опять в «Одноклассниках» сидишь, фотки лайкаешь?
Да, я новости читаю.
Какие еще новости? Новости, они на «Эхе».
Правильно, а еще в «Одноклассниках» на официальной странице «Эхо Москвы».
Да ну?
Ну да, а еще там блоги, голосования, самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть. Можешь лайкать.
Все, присоединяюсь.
Вот интересная точка зрения. Наталья написала нам. Если мне понравилась последняя композиция, значит, я безумна?
Мне кажется, мы тоже безумны.
Все мы немного безумны.
Вот, правда.
Кто здесь не безумен?
Вот. А продолжаем наше злоключение по истории «Элеваторс». В общем, не у всех едет крыша, вернее, едет у всех, но по-разному. Да. У Томми Холла, например, начинает ехать крыша на ортодоксальной религии. Он начинает все лекции проводить дома, с участием там всяких хиппи. Поскольку у него ораторская такая жилка была достаточно сильная, то у него там чуть ли не образовалась мини-секта у себя дома.
Гуру.
Да, гуру он таким стал. И в конце концов он настоял, чтобы... Причем остальные участники «Элеватор» совершенно сопротивляются, что он будет перед каждым концертом читать часовую лекцию о приеме всяких веществ и связи с религией. Каждый час перед концертом «Элеваторс». Вот подруга его вспоминать из тех времен. Я помню концерт в небольшом реднековском городке провинциальном, где были сплошные работяги да ковбой, пришедшие тянуться в пятничный вечер. Промоутеры понятия не имели, кого они вообще пригласили на свой вечер. Реакция зрителей была неописуемой. Кто это? Они играли, но никто не аплодировал. Следующая картина: Томми выходит на сцену и начинает сдвигать речь о кислоте. И я помню свой ужас, когда я смотрел на реакцию шерифов и копов, охранявших зал. Он дошел до того состояния, когда использовал кислоту каждый день, даже перестал есть. Но тем не менее, группа каким-то способом продолжает все еще появляться в студии и записывает довольно отличный, мне кажется, материал. Композицию «Давайте, Дэр Доктор Дум» послушаем. Она как раз записана в начале 68-го года.
Okay. Oh, I see. Yeah. Get up again. I read your recent letter. Left to you. I hope you're feeling better. Moving hard to consider. I know God's future. You have further freedom. Body, mind, and soul. Love's a nursing chalice. Isn't your life fantastic? Helping me reverse on the moribund. Double funnel final. Each 5 minutes you know. One in this existence from the other holds.
Порядок, что-то происходит с группой, по-моему. Где же горшок? Скажите, пожалуйста.
А, Томми уже как бы самостоялся, у него появились другие интересы, пропагандистские. И он решил, что группа недостаточно, как бы его мысль разносит, он решил заняться этим сам. И вообще, Стаси Сазерленд, единственный там здравомыслящий, ну кроме ритм-секции, решает закончить альбом своими силами, с ритм-секцией предыдущих участников группы, записывает альбом «Ball of the Woods». Но я расскажу, что происходит с Рокки, собственно. Последний концерт «Elevators» он был 8 апреля 68 года. Была большая ярмарка в Сан-Антонио, и, в общем, там была куча разных сцен. Эта ярмарка активно освещалась в прессе, и, в общем, у группы были все шансы отгреметь. Но вместо этого Рокки после второй песни просто снимает молча гитару и уходит. Отыграв пару номеров, группа просто позорно уходит со сцены, и, в общем, на этом концертной деятельности Элеватор в привычном составе просто оканчивается. В общем, Рутим возвращается домой к себе, к матери, и, в общем, 20 апреля между 3 и 5 утра в его доме к матери услышал какой-то совершенно жуткий крик у бассейна, потом Рукин начинает нести какую-то околесицу, и просто на следующее утро она экстренно его привозит к врачу, который диагностирует то, что у него гепатит, плюс у него начинаются уже симптомы шизофрении, в общем, отправляет в лечебницу. Но пролежав...
Вот до чего его доводит, да, препараты.
Пролежав там 2 недели, врачи отпускают его, как ни в чем не бывало, а симптомы-то, в общем, не уходят. И мать отправляется к другому психиатру, тот вообще в ужасе, то, что руки выпускает, не назначив никому лечения. Берет снова его под крыло, там его накачивают какими-то седативными лекарствами, от которых он вообще превращается в зомби. В общем, Томми Холл, узнав, что вообще творится с Рокки, он просто выкрадывает его из клиники, сломав дверь через черный ход. И, в общем, создается какой-то план перекинуть группу в Сан-Франциско, где вот это вот еще движение хиппи продолжалось. Но Стэсси Сазерленд не может этого сделать, поскольку на нем самом висит уголовное дело за 67-й год, и он не имеет права выезжать из штата. В общем, пока он заканчивает альбом «Ball of the Woods», Томми и Рокки сбегают из Сан-Франциско, получив статус таких уголовных. Ну, в общем, за Рокки начинает охотиться в Техасе. Вот, но по глупости он возвращается к себе в штат 2 января 69 года и начинает там сольную карьеру, но все это грубо прерывается, когда полиция просто арестовывает его со спичечным коробком, в котором находилось совсем чуть-чуть марихуаны. И, в общем, полиция таки наконец-то его взяла. И взяла его очень крепко. Если Рокки рассчитывал на то, что он типа посидит 3 недели в каком-то медучреждении и будет там смотреть телевизор, а потом его выпустит, то нет, состоялся суд, и, в общем, Рокки отправили... В общем, Рокки адвокат его сразу сказал: стимулируй сумасшедшего, или тебя отправят в тюрьму. И Рокки сумел сымитировал сумасшедшего, хоть он еще настолько и не стал. И суд ему поверил и отправил его в клинику, сказать, клиника. Это клиника, это не клиника, это вообще была тюрьма для особо опасных больных. Вот давайте послушаем трек.
Замечательно.
Он записан уже в 75-м году. Это уже из сольного Рокки. Называется «Тюха этот дог».
Yeah.
Соглашусь с Германом, он нам написал отличные вещи.
Ну, я соглашусь, мне, кажется, мне тоже очень понравился. И вообще здорово, мне кажется, он вписался абсолютно в стиль 70-х
годов. Я это поставил, чтобы сказать, что жив курилка на самом деле.
И вокал все-таки у него очень хороший, нужно сказать. Вот,
ну, нельзя сказать, во-первых, я забыл сказать, что он мог вообще избежать своей вот этой судьбы, попасть в лечебницу, для криминальных этих всяких маньяков. Потому что он туда попал за коробок с марихуаной, там сидели всякие убийцы, серийники, насильники, абсолютно отмороженные, с диагнозом шизофрения. Первое время Рохи положили в больницу, в обычную, на обследование. И там, в общем, негласное такое было. Ну ладно, там парень зашалился, подержим его там несколько месяцев в лечебнице, может быть, выйдет и отпустим его. А к нему начали наведываться его друзья, и подруга к нему решила наведаться. Он просто не выдержал, перелез через забор и того. И, в общем, снова уехал в Сан-Франциско, потом вернулся к себе обратно в Техас, и там его буквально на первом же своем концерте арестовали полицию и отправили в лечебницу после суда. Там он, в общем, сидел 4 года. Мораль всей басни такова.
Да, что вот каким ужасным вещам и последствиям может приводить.
Да, то есть, вот, в принципе, да, такие вот нестандартные, мне кажется, музыканты, а в результате все заканчивается, приводит, вспоминает знаменитый фильм «Пролетая над гнездом кукушки», Николай вспоминает.
Да.
Так, когда закончится эта бредовая передача, спрашивает Анзор, когда вы выключите приемник? Да. Все мы немного, Кирюша, мне понравилось, все мы немного Наталья. Помните, Наталья написала, что если мне это нравится, значит, я сошла с ума.
Может быть, самое смешное, вы не поверите, то, что группа воссоединилась в полном составе в 2015 году.
Вот
из тех из них неживым оказался только гитарист Ази Сазерленд. То потому что, кто знает, может быть, он дожил до сего дня, если бы его не застрелила собственная жена во время пьяной истории в 1978 году. А Томми Хойл, кстати, вот никогда не угадаете, где он одно время подрабатывал после «Элеваторс», где он мог работать. Воспитателем в детском саду.
Это замечательно.
Это все закольцевалось. Паранойя закольцевалась, да?
В общем, статус «Элеваторс»-то через годы рос, и спрос на их пластинки постепенно был рос, и музыканты делали постоянно на них кавер. И, в общем, даже в их честь создали фестиваль в Техасе «Левитейшн». Там, например, выступали хедлайнерами и Брайан Уилсон в прошлом году, по-моему, были. И вот в 2015 году 13 Floor Elevators выступили там почти в оригинальном составе. То есть, если раньше там реюнины были какие-то в 70-х годах, то они были кратковременными, и все это, в общем, как-то заканчивалось так же бесперспективно, так же, как и начиналось. Ну, а Рокки Эриксон, после того, как вышел, он восстановил свои полностью права, он, во-первых, сейчас считается полностью здоровым. Он записал кучу альбомов, отыграл с кучей музыкантов. Сейчас, после длительного периода депрессии и болезни, он активно выступает на сцене, дает интервью, там, записывает альбомы.
Как это прекрасно. Как это вообще вот, оптимистический финал.
У нас еще будет получается оптимистическая финальная какая-нибудь вещь. Да? Сначала только, значит, тебе благодарности, дядя Женя, от Снежаны.
Спасибо.
От Валера, он пишет, обалденный эфир, безумно жаль, что я не с вами. Вот, а человек, который подписывается просто слушателем, естественно, он боится назвать даже имя свое. Вот, я думаю, не надо мучить себя так. Но если вам что-то не нравится, но в конце концов переключиться на другое какое-нибудь.
Нравится.
Ну, раз человек сидит, значит, ему нравится, значит, он что-то в этом находит.
Находит, конечно.
Да, находит вот, раздражающие какие-то моменты.
Нет, ему очень нравится.
Ну, ничего не
стесняться об этом сказать. Слушайте, спасибо, что вы тоже с нами, и мы тоже очень рады, что вам нравится эта прекрасная музыка.
Скрыл, в общем.
Я раскусил, мне кажется.
Раскусил, да. Не каждый может признать, что ему нравится, конечно.
Не каждый. Вот. Но мы поняли, не волнуйтесь, дорогой слушатель. Мы все поняли.
Ну, сейчас, в общем-то, планируются планы дальше. «Элеваторс», кроме единичного концерта, может быть, их в Лондон привезут. Про них вообще написали книгу, достаточно большую, объемную, из которой я черпал, может, информации. Выпустили кучу буксетов, там, виниловые, там, не знаю, там, компакт-дисков на 10 дисков. В общем, наследие группы ценится со временем и возрастает. И я замечаю, что поклонников у них больше всего как раз из молодого поколения. Вот на вот этом Levitation Fest в Техасе практически 70% зрителей была молодежь. То есть там уже такие престарелые старики, уже такие обрюзгшие, а публика вот собирается именно такая.
Не каждая из старых групп может похвастаться этим.
Да, ну и последний трек прозвучит, название такое философское. May the circle remain unbroken. Не знаю, как его перевести на русский язык хорошо. Останется ли круг за незавершенным?
Вот так вот.
Так, ну и самое последнее сообщение. Благодарности теперь от Германа, от басиста из Хабаровска. Вот, и мы на этом прощаемся.
Спасибо, прощаемся. Петру, также за эфир первые два часа.
Скажем, вторые два часа. Скажем спасибо Жене. И мы будем ждать Женю в студии с новыми историями.
Это может действительно про сольного рокета.
А мы обсудим. Дядя Петр тоже тебе спасибо. Ты всегда подключаешься.
Ну, конечно, скажем спасибо слушателям. Будьте умничками. Слишком сильно вот так, как эти ребята, не балуйтесь.
Не балуйтесь.
Даже не думайте.
Счастливо.
Мир сокровенный.